Итак, мы говорили в прошлый раз про англиканскую церковь, рассмотрели некоторые аспекты, которые связаны с ее государственным статусом. Очень много странного в англиканской церкви именно в связи с тем, что она имеет государственный статус. Она является established, основанной церковью. Король или королева Англии являются англиканами и покровителями англиканской церкви, независимо от своих личных убеждений. Что касается премьер-министров Англии, а реальная власть у премьер-министра, то иногда премьер-министрами бывали не англикане. Вот. И таким образом англиканская церковь, вот, как государственная, она по существу управлялась людьми, которые не являлись англиканами. Ну, здесь еще можно отметить следующее. Нынешний премьер-министр Блэр, он сам англиканин, но вот жена у него католичка, и его уже неоднократно замечали на католических богослужениях, и не исключено, что он может перейти в католичество, но для Англии, где довольно большая веротерпимость, это не является принципиальным вопросом. Все разногласия, которые у них были в прошлом, в XVI веке, уже давно позади. Вот еще один вопрос, который в Англии сейчас активно обсуждается. Это вопрос о том, что очередной наследник престола, ну, по-видимому, будет старший сын, значит, принца Чарльза. Сам он, видимо, не будет претендовать на престол, а его старший сын может его наследовать. Так вот, согласно данной традиции, он должен давать присягу на верность англиканской церкви и официально быть объявленным ее покровителем. Но поскольку сейчас в Англии много католиков, там 5 миллионов мусульман, то вот обсуждается вопрос о том, чтобы отменить вот эту вот традицию. Так что позиция англиканской церкви несколько будет ослаблена. Королева Елизавета впервые в истории Англии, вот именно не как частное лицо, как официальное лицо, как глава Великобритании, она посетила мечеть, ну и заявив при этом, что мусульмане являются такими же полноправными гражданами Великобритании, как и все остальные. Так что идет процесс размывания вот англиканской церкви, и довольно идет он быстро. Теперь вот англиканская церковь в меньшей степени подверглась реформации, чем континентальные церкви, такие как лютеранская, реформатская, кальвинистская. У них очень сильное влияние имеет высокое крыло англиканской церкви, высокая церковь. Поэтому в 1861 году на Кентерберийской конвокации был впервые поднят вопрос о монашествующих в англиканской церкви. И уже тогда этот вопрос был решен в положительном смысле, что хотя церковь является протестантской, но нет причин, препятствующих возрождению монашеской жизни. И ныне монастыри признаны составной частью англиканской церкви. В настоящее время в англиканской церкви насчитывается примерно 2000 монахинь и около 400 монахов. Монашествующие используются англиканской церкви для миссионерской деятельности. Это не значит, что вся Англия покрыта монастырями, и вот они, отгородившись от мира, там вот пребывают в молитве. Скорее всего, это такие некие транзитные базы, откуда миссионеры и миссионерки направляются в страны третьего мира для миссионерской деятельности. Пробыв несколько лет какой-нибудь там стране с тяжелым климатом тропическим, они возвращаются обратно в Англию, проходят какой-то там курс лечения, вот, отдых какой-то, а потом их могут направить в какую-то новую страну. Так что вот это вот монашество, оно активно используется в миссионерстве. Традиционно в течение более 100 лет в руководстве англиканской церкви доминировало англокатолическое или высокое крыло. И был такой расклад. Глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский, традиционно принадлежал к высокому крылу англиканской церкви. А второй по чести епископ, точнее архиерей, архиепископ Йоркский, он был представителем низкого крыла, более протестантствующего. Но в середине 1970-х годов произошел резкий сдвиг в сторону протестантизма. В 1975 году архиепископом Кентерберийским стал Дональд Коган. Он представитель низкой церкви. До этого он был епископом Йоркским. И вот когда он стал архиепископом Кентерберийским, то на освободившуюся Йоркскую кафедру был избран или назначен тоже представитель низкой церкви Стюарт Бланш. Таким образом, резкий крен в сторону протестантизма с этого времени наблюдается в англиканской церкви. Также еще целый ряд древних кафедр, Ливерпульская, Винчестерская, они перешли к представителям низкой церкви. Отсюда и такая проблема, которая возникла в англиканской церкви, это отношение к так называемому женскому священству. Если раньше они воздерживались от обсуждения этого вопроса, то с 70-х годов 20 века этот вопрос начал активно обсуждаться. И в конце концов, тогда же вот они сделали заявление, официальное заявление о допустимости женского священства. Ну и вот те богословские переговоры, которые англиканская церковь вела и с православной церковью, в частности, русской православной церковью, и с католической, они были поставлены под вопрос, поскольку вот эта вот такая протестантская позиция, она сразу же вот оттолкнула партнеров от дальнейших переговоров. И от, в частности, от имени или от лица Русской Православной Церкви было сделано заявление о том, что вот после такого демарша в отношении женского священства дальнейшие богословские собеседования с англиканскими богословами теряют смысл. Они как бы расписались в своем протестантизме. Но это не значит, что прерываются всякие отношения. С этого времени, говорилось в заявлении Московской патриархии, диалог может иметь так называемый горизонтальный характер. То есть мы можем обсуждать вопросы мира, разоружения, борьбы с расизмом и так далее. А богословские вопросы обсуждать нет смысла. Ну, что касается конца 80-х, 90-х годов, то здесь вообще практически эти переговоры прекратились, потому что вот там вопросы о разоружении и все прочие, они поднимались на церковном уровне только для того, чтобы как-то повлиять на Советский Союз в этом плане. Это так было, такая вот политика была. Но когда страна распалась, тут уже все эти хитрые переговоры горизонтально, они потеряли всякий смысл, и богословские тем более. Так что вот все, образно выражаясь, сидят в своих конфессиональных квартирах и особых контактов так не поддерживают. В некоторых странах, в некоторых церквах был упразднен епископат. Это реформатская кальвинистская церковь, лютеранская церковь. А что касается англикан, то они настаивают на благодатном характере своей иерархии и своего священства. У них непрерывное апостольское преемство, хотя, в принципе, они не признают священство как таинство, то есть вот встает вот вопрос, благодатный характер англиканской иерархии, но чисто формально у них преемство сохранилось. И в настоящее время англиканская церковь приглашает для участия в архиерейских рукоположениях или хиротониях представителей старокатолической церкви. Это началось еще в 1930-х годах. Именно тогда первые старокатолические епископы начали участвовать в рукоположении англиканских архиереев, поскольку у старокатоликов их благодатный характер, их иерархия под сомнение не ставится. Мы с вами говорили о том, что у них иерархия, хотя нерегулярная, есть такой вот термин в каноническом праве католической церкви, но она благодатная. Поэтому старокатолические епископы начали участвовать в рукоположении англиканских епископов, и в настоящее время практически все англиканские архиереи имеют, вот так сказать, старокатолическую составляющую. А в 1932 году старокатолическая церковь и англиканская церковь заключили соглашение об интеркоммунионе, то есть о допустимости взаимного причащения. И это означает то, что они, смотрев свое вероучение, признали его близость друг к другу. Ну, общее, что их сближает, то, что они независимы от римского престола, от римской церкви. Почему и обычно говорят не католическая церковь, а либо римско-католическая, либо старокатолическая, чтобы вот не было никакой путаницы. Теперь мы, сказав о том, что вот англиканская церковь является государственной, можем еще раз упомянуть, что с 1867 года через каждые 10 лет в Ламбетском дворце в Лондоне созываются Ламбетские конференции. Ну, Ламбетский дворец – это резиденция архиепископа Кентерберийского в Лондоне. Главная его кафедра – Кентербери, но в Лондоне у него есть резиденция, как у главы англиканской церкви. И вот в этом дворце созываются каждые 10 лет Ламбетские конференции, на которые съезжаются англиканские епископы со всего мира. Решение Ламбетской конференции носит только лишь совещательный характер, консультативный, а их решение не обязательно для исполнения в каких-либо церквах англиканского содружества. Теперь мы, завершив рассказ, краткий рассказ о англиканской церкви, продолжим рассматривать историю реформации в Англии. Дело в том, что в Англии англиканская церковь не является единственной из протестантских церквей. Еще при королеве Елизавете I, а она, напомню, скончалась в 1603 году, в англиканстве наметилось направление, представители которого исходили из учения Жана Кальвина и требовали более решительного очищения англиканской церкви от элементов католичества или, как тогда говорили, папизма. И вот возникла такая тенденция, которую назвали пуританизм. Вот появилось движение пуритан. от латинского слова «purus», что значит «чистый», вот за очищение церкви от элементов католичества. Пуритане требовали упразднения церковной иерархии, признания священства всех верующих, отделения церкви от государства. И центром пуританского движения стала Шотландия, то есть тогдашняя страна, независимая, лежащая к северу от Англии. В XVI веке Шотландия была самостоятельным королевством. Затем Шотландия была вовлечена в борьбу между Англией, Францией и Испанией, что привело в конечном счете к потере ею независимости. Шотландское и английское королевства окончательно были объединены под названием Великобритании в 1707 году. Но шотландцы все время боролись за свою независимость, и вот эта борьба за государственную независимость, она приобретала религиозную окраску, а именно в форме кальвинизма. И вот в конце 1560-х годов в Шотландии развернул пропаганду кальвинизма Джон Нокс, профессор богословия, бывший священник англиканской церкви. Во время правления Марии Тюдор она была католичкой, правила 5 лет и преследовала англиканскую церковь. Он, Джон Нокс, покинул Англию и прожил несколько лет в Женеве среди кальвинистов. Там он воспринял идеи кальвинизма, то есть стал более крайним таким протестантом. И когда гонения на протестантов в Англии ослабли, он вернулся обратно, но не в Англию, а вот в севернее, в Шотландию. И его деятельность в Шотландии была настолько успешна, что шотландский парламент объявил кальвинизм государственной религией. Это имело место в 1560 году. Одновременно Джон Нокс выступил против шотландской королевы-католички Марии Стюарт. Годы ее правления 1542-1568. 1542-1568. В 1567 году шотландские кальвинисты подняли восстание против Марии Стюарт. И, оказавшись в руках восставших, Мария Стюарт была вынуждена отречься от престола в пользу своего малолетнего сына Якова VI. И она должна была покинуть Шотландию. Она бежала в Лондон под защиту английской королевы Елизаветы. Мария рассчитывала найти там убежище, но вот само появление католической королевы Марии Стюарт несло в себе потенциальную угрозу для Елизаветы, которая была протестанткой. Она снова восстановила англиканскую церковь. В 1569 году на севере Англии вспыхнуло вооруженное восстание. Его возглавляли представители дворян, недовольные усилением власти Елизаветы. Их целью было посадить на трон вместо Елизаветы королеву Марию Стюарт. А она находилась в заключении, куда ее приказала посадить Елизавета. И вот восставшие намеревались освободить Марию Стюарт из заключения, восстановить католичество и подчинить Англию Папе Римскому. Восстание было подавлено правительственными войсками, заговорщики были схвачены и казнены, А Мария, как государственная преступница, была предана суду, который вынес ей смертный приговор. И в 1587 году она была обезглавлена. И вот еще ранее, в 1570 году, папа Пий V издал грамоту о низложении Елизаветы как незаконной королевы, об отлучении ее от церкви и об освобождении ее подданных от присяги. И английским католикам удалось организовать ряд заговоров с целью провозглашения Марии королевой Англии. Ну и в конце концов, как мы уже сказали, это и определило ее дальнейшую судьбу. Она была казнена. Незадолго до этого Елизавета закрепила английское влияние в Шотландии, заключив союз с Яковом VI, сыном казненной Марии Стюарт. Между двумя монархами было достигнуто соглашение. Яков VI обязался не помогать шотландским католикам, а Елизавета, которая была бездетной, она обещала признать его наследником английского престола. И вот когда Елизавета скончалась в 1603 году, то Яков VI стал по праву наследования также королем Англии под именем Иакова I. Таким образом, в его лице Шотландия и Англия объединились в одну страну. Это произошло в 1603 году. Ну и, кстати, объединились также и государственные символы Шотландии и Англии. Флаги. Флаг Шотландии – это косой крест. По преданию, апостол Андрей был с миссией в Шотландии, в Эдинбурге воздвигнут большой монумент апостолу Андрею в Эдинбург, столице Шотландии. Там есть колонна, которую увенчивает фигура апостола Андрея. И вообще Эндрю – очень популярное имя в Шотландии. Ну, а по преданию апостол Андрей был распят на косом кресте, X-образном кресте, поэтому вот Андреевский флаг, он является государственным флагом Шотландии. Ну, кстати, согласно вот нашим древним преданиям, апостол Андрей мог побывать на берегах Днепра, и в связи с тем, что вот апостол Андрей мог иметь такое вот прямое отношение к будущей России. Вот у нас тоже Андреевский флаг косой на флоте был введен при Петре I, сейчас он восстановлен. Кроме того, орден Андрея Первозванного был высшей государственной наградой в царской России, ну и сейчас он снова восстановлен, и его статус такой же высок. Это высшая награда российского государства. Что касается Англии, то английский флаг представляет собой прямой крест. И вот когда два флага были соединены, наложены один на другой, то получился вот такой своеобразный объединенный крест. Вот то, что мы сейчас вот видим, такой, знаете, в виде такого паучка. Вот британский флаг, вот объединенный, два креста наложены один на другого, на другой. И в обиходе в Англии его называют Union Jack. Jack – это Иаков, то есть при объединенном Иакове. Объединенный Иаков, при короле Иакове. Король Иаков правил с 1603 по 1625 год. Но, кстати, в годы его правления был улучшен существенный перевод Библии на английском языке и издан, напечатан, и долгие десятилетия, даже столетия он использовался без изменений и получил в истории название «Библия короля Иакова». Ну, вполне понятно, что не он автор Библии, а при нем в годы его правления она была напечатана. Ее использовали вплоть до середины XIX века. Ну, а к середине XIX века текст ее безнадежно уже устарел, и поэтому был сделан новый, улучшенный перевод. Ну и вот в библеистике постоянно идет процесс уточнения текста Библии. Итак, теперь мы должны сказать о том, как дальше развивалось движение кальвинистов. В 1567 году пуритане, а кальвинисты и пуритане – это практически синоним, они отделились от англиканской церкви, и часть пуритан учредила церковную организацию, которая управлялась выборными пресвитерами. Они отвергли трехчинную иерархию, отвергли епископат, и общины стали возглавляться только лишь пресвитерами. И отсюда вот и берет свое рождение так называемая пресвитерианская церковь. Это кальвинисты, и в Шотландии они получили название пресвитериан. То есть по своему вероучению они почти не отличаются от континентальных кальвинистов-реформатов, но вот кальвинистские церкви в континентальной Европе называются реформатскими церквами, а вот в Англии и в Шотландии, а в Шотландии в первую очередь, это вот пресвитерианские церкви. По существу это одно и то же кальвинистское вероучение. Часть пуритан даже пошла еще дальше. Они отвергли пресвитерианское устройство и провозгласили полную независимость отдельных общин не только в вопросах управления, но и в вопросах веры. Они получили название «индепендентов», что в переводе с английского «independence» значит «независимость», «независимая». Скажем, в Шотландии пресвитерианская церковь была объявлена государственной, а часть пуритан это казалось ошибочным, и они выступили за независимость пресвитерианской церкви от государства. И вот отделившись от государства, они образовали свою индепендентскую церковь, которая так называлось только в первое время, независимые. Поскольку они говорили о том, что каждая община имеет полную независимость от другой общины, то их стали называть по названию, латинское название общины конгрегацио, конгрегацио, община, их начали называть конгрегационалисты. Вот конгрегациональная или конгрегационалистская церковь. То есть те же кальвинисты, но вот независимые от государства. Ну, так вот для примера можно сказать, что из американских президентов вот Рональд Рейган был конгрегационалистом. Так особо он не афишировал свою приверженность именно к этой церкви, а он так себя подавал как общепротестантский такой вот лидер. И вот с момента изгнания Шотландии Мари Стюарт, она покинула Шотландию в 1568 году, власть в этом королевстве перешла в руки пресвитериан. Епископат был отменен, и была учреждена пресвитерианская церковь. Став английским королем, Иаков I начал вмешиваться в дела своей родины, Шотландии. Это продолжалось и при его сыне. Карл I взошел на престол в 1621 году, сын Якова, и правил до 1649 года. В 1637 году шотландским пуританам стали навязывать пользование англиканским молитвенником. Это послужило толчком к началу шотландского восстания, которое переросло в английскую революцию. И вот английские пресвитериане, придя к власти, упразднили англиканскую церковь. И в 1644 году пресвитерианская церковь стала государственной и в Англии. Но королевская власть была существенно ослаблена, и в 1649 году в Англии к власти пришла более крайняя партия индепендентов, то есть конгрегационалистов. В Англии была установлена Индепендентская республика. Карл I был смещен с престола, и в 1651 году была установлена диктатура Оливера Кромвеля. Он был вождем индепендентов или конгрегационалистов, Оливер Кромвель. И диктатура его продолжалась ровно 10 лет. С 1651 по 1661 год. И вот в это десятилетие в Англии шла борьба между индепендентами и пресвитерианами. А на этом фоне умеренные англикане, на этом фоне англикане считались очень умеренными, и они были, так сказать, задвинуты на второй план в это десятилетие. И вот, наконец, диктатура Оливера Кромвеля пала, он был казнен. И начался процесс восстановления королевской власти, реставрации. Снова к власти пришла династия Стюартов, была снова возрождена англиканская церковь. Тогдашний король Карл II в 1662 году издал акт о единообразии веры. Согласно этому акту о единообразии веры, все несогласные с англиканством отстранялись от государственной службы. Священник, которого заподозрили в пуританизме, он изгонялся из общины и не имел права приближаться к своему бывшему приходу ближе, чем на 5 миль. Был принят так называемый пятимильный акт. То есть этим самым изолировали священника от его бывших прихожан. Если его замечали вот близко к его бывшему приходу, ближе, чем за 5 миль, то ему делали первое и последнее предупреждение. Малый человек так случайно нарушил. Вот, но если второй раз он там уже был, это уже была тенденция, значит, он хочет возродить свою конфессию, и тогда его просто вешали. И только лишь в 1689 году был в Англии принят акт о веротерпимости. Акт о веротерпимости 1689 года. И по этому акту и пресвитериане, и конгрегационалисты получили право на свободное существование. Но англиканская церковь оставалась государственной, первенствующей. И в настоящее время В Шотландии пресвитерианская церковь объединяет более миллиона человек. Есть еще пресвитерианская церковь Уэльса, насчитывает более 100 тысяч человек. В Англии существует также объединенная реформатская церковь, которая возникла путем слияния пресвитериальной церкви Англии и конгрегациональной церкви Англии и Уэльса. И вот конгрегациональные церкви в 1891 году образовали Международный конгрегационалистский союз, который объединяет конгрегационалистов около 20 стран. Ну, а что касается пресвитериан, то они, как кальвинисты, в принципе, и конгрегационалисты тоже разделяют учение Жана Кальвина. Тем не менее, пресвитериане входят во Всемирный реформатский альянс, о котором мы с вами уже говорили. Что касается пресвитерианства, то пресвитериане при Елизавете I, Иакове I и Карле I сделали попытки перестроить церковную структуру. И вот при Кромвеле, при Оливере Кромвеле, положение существенно изменилось. В 1643 году была созвана Вестминстерская ассамблея, которая проходила под руководством пресвитериан. Парламент перестроил управление церковью Англии по пресвитерианскому образцу. Вестминстерская ассамблея составила пространные и краткие катехизисы Вестминстерского исповедания веры и руководство для общественного богослужения. Оставшиеся основными догматическими и литургическими руководствами для большинства пресвитериан и до настоящего времени. Ну, мы уже говорили, что официальное провозглашение пресвитерианства, официальной церковью Англии при Кромвеле, не сделало его фактически господствующим в стране. В частности, парламент контролировали пресвитериане, но армию контролировали индепенденты. Поскольку Кромвель был индепендентом, значит, он контролировал армию, и вот его диктатура держалась на силе армии. И вот после казни Кромвеля в 1660 году в Англии было восстановлено монархическое правление. Ну и мы уже говорили, что пресвитериане и конгрегационалисты начали подвергаться гонениям. И только лишь после вступления на престол Вильгельма III и принятия акта о веротерпимости в 1689 году положение пресвитериан стало легальным. В XIX веке в Англии началось возрождение пресвитерианства, и в 1876 году была создана в результате объединения разделенных ранее церквей пресвитерианская церковь Англии. Ну, что касается Уэльса, то мы говорили об Уэльсе. И здесь надо еще добавить то, что Англия начала колонизацию заморских стран или заморских территорий. И с момента появления английских колоний там наряду с англиканской церковью начали действовать и миссионеры пресвитериане. Поэтому во многих бывших колониях Англии существуют пресвитерианские общины. Также такие же общины существуют в бывших доминионах Великобритании, в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, в Южной Африке. И вот, скажем, в Канаде существует Объединенная Церковь Канады. Она возникла при объединении канадских пресвитериан, конгрегационалистов и методистов. Ну, пресвитериане и конгрегационалисты, они по существу исповедуют одно и то же учение кальвинизма. И в Англии они только лишь разделились между собой по вопросу об отношении к государству. А поскольку в Канаде мы еще будем говорить также, помимо Канады, о Соединенных Штатах Америки, там все церкви независимы от государства, то пресвитериане и конгрегационалисты там по существу находятся в том же самом положении, и ничто не мешает им там объединиться. Вот так вот в Канаде они объединились. Ну и как мы будем говорить отдельно, это будет отдельная тема, они также объединились и в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, реформатство и пресвитерианство существенно друг от друга не отличаются ни по вероучению, ни по устройству, но у них различное происхождение. Реформатские церкви – это европейско-континентальные, а пресвитерианские – это шотландско-английские. Вот и вся разница.